Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые любители приключений. У микрофона Евгений Сазонов. А значит, в эфире совместная программа Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». Этим летом мы ждем премьеру фильма «Кислород» о восхождении участников проекта «Фрирайд в зоне смерти» на восьмитысячник Броуд Пик летом 2021 года. И потому в гостях у нас сегодня его создатель Виталий Лазо, российский альпинист-высотник, фрирайдер, высотный экстрим-оператор, обладатель престижнейшего звания «Снежный барс». Но прежде чем он расскажет удивительную историю своих приключений и съемок фильма, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
Клуб знаменитых путешественников.
Члены жюри фотоконкурса «Самая красивая страна» определили победителей в 14 основных номинациях. Их имена будут объявлены на 5-м фестивале Русского географического общества, который состоится с 18 по 28 августа в самом центре Москвы, на территории парка Зарядье. В этом году на 8-й фотоконкурс «Самая красивая страна» пришло 46 893 снимка от 5934 авторов. Подошел к концу еще один конкурс РГО «Напиши свой вопрос для географического диктанта». Опубликованы имена 80 финалистов, чьи вопросы войдут в один из вариантов. Список можно посмотреть на сайте rgo.ru. Все финалисты получают памятные свидетельства и скидку в онлайн-магазине РГО. А победитель получит поездку по одному из самых классных маршрутов по рекомендации российских путешественников. Ну а мы с вами сможем ответить на вопросы участников на диктанте в ноябре. Древние церкви помогут географам предсказывать засухи. Сотрудники лаборатории дендрохронологии Института географии РАН отправились в экспедицию на юг России, чтобы изучить климат с помощью деревьев. Они собрали древесину разных пород, чтобы посмотреть на то, как она менялась от температуры и влажности с годами. Причем брали не только живые образцы, но и фрагменты старых деревянных церквей, которые позволят узнать о климате в древние времена, а также спрогнозировать будущие засухи.
Клуб знаменитых путешественников.
Итак, в гостях у нас сегодня альпинист Виталий Лазо. Знаменитый на весь мир фрирайдер, высотный экстрим-оператор, обладатель престижного звания «Снежный барс» и великолепный рассказчик.
Справка.
Виталий Иванович Лазо родился на Камчатке в 1973 году. Российский альпинист-высотник, ски-альпинист, фрирайдер, высотный экстрим-оператор, пилот дрона. Носит престижное звание «Снежный барс» за покорение всех 5 высших гор бывшего Советского Союза. Организатор и руководитель более 30 экспедиций на высоты, превышающие 7000 метров. Автор и руководитель экстремального международного проекта «Фрирайд в зоне смерти». Идея проекта заключается в восхождении на высочайшие точки планеты и спуски на горных лыжах. Подъем осуществляется в альпийском стиле, без дополнительного кислорода и без помощи носильщиков. Все этапы восхождения и спуска запечатлеваются на профессиональную съемочную аппаратуру. Затем из этих материалов монтируются уникальные документальные фильмы. Кроме альпинизма, увлекается лыжными и мотоциклетными гонками и дзюдо.
Виталий, ну, во-первых, безумно рад увидеть вас воочию. Наконец-таки мы не по телефону общаемся, не по зуму, а, кажется, в гостях принимаем вас.
Взаимно, Евгений.
Да, я очень рад. И вы знаете, вот с момента записи нашей программы предыдущей прошло время, и я вам даже, наверное, буду задавать некоторые те же самые вопросы, потому что за тот период, пока мы с вами не встречались, я сам встал на горные лыжи, наконец-таки.
Поздравляю.
Да, и я понял, что те...
Плюс один.
Да, я понял, что те вопросы, которые я вам задавал, спасибо вам огромное, что вы не смеялись в голос над этими идиотскими вопросами. Но, во-первых, я понял, что я раньше только теоретически представлял, что вы делаете. Сейчас я немножко практически осознал, господи, что это не просто трудно, это безумно трудно.
Давайте мы уже немножко в теме, совсем чуть-чуть. Да?
Знаете, вот когда я стал кататься на лыжах, я неожиданно понял, что я вообще не понимал, насколько трудно вы избрали путь.
Ну так, у нас буквально через несколько дней состоится восхождение на Эльбрус, тоже с лыжами. Веду, лидирую группу из 5 участников. Часть будет на лыжах, часть со сноубордами. И мы будем спускаться с вершины.
Господи, еще сноубордисты у вас теперь есть.
Да, да. Теперь, ну, это участники программы, так скажем.
Я вам задам сразу вопрос, перебью просто. Это вечный вопрос противостояния лыжников и сноубордистов. Сноубордисты говорят, вы ничего не понимаете, только сноуборд. Лыжники говорят, ребята,
как можно... Постоянная борьба, вода и огонь.
Это то же самое, да?
Два разных лагеря, постоянные шутки, постоянные приколы. Но есть перебежчики, которые с одного лагеря в другой переходят, и наоборот. Причем у меня был опыт катания на сноуборде, один-единственный, это было 20 лет назад, мой товарищ предложил мне, давай тоже на доске прокатишься. Причем это было на Камчатке, и он совершенно не инструктор, абсолютно не умеет учить людей, но неплохо сам катается. И началось все так, вот тебе доска, вот склон, езжай. Вперед. У меня были просто обычные трекинговые ботинки, не сноубордические. Клон был ледовый, такой очень-очень жесткий.
Что вы сделали этого человека? За что
я сидел? Уже ничего не мог сделать, потому что я упал, так шандарахнулся головой, эти звездочки полетели. Потом я еще сделал попытку, опять упал, и опять звездочки. Я возненавидел доску и думаю, нет, все, катаюсь на лыжах и буду на лыжах.
Вот, да. У них есть палки, у них можно управлять.
И их две.
Их две, да. Я пытался на сноуборде, но я понял, что это...
Хотя знаете, что... Те, кто катаются и на том снаряде, и на другом, говорят, что, это общепринятое уже такое мнение, что если вы не умеете кататься ни на том, ни на другом, то на сноуборде научиться проще.
Да?
Да.
Я не знаю.
Вот факт.
Не хочу. Лыжи, только лыжи. Лыжи прекрасные. Я не понимаю, как можно применять этот понятный, прекрасно управляемый инструмент, но вот это вот... Извини за выражение, доску. Я, конечно, хочу вас еще поздравить с тем, что ваш фильм взял географический Оскар, скажем так.
Спасибо.
Я присутствовал, я был свидетелем вашего триумфа, но, к сожалению, убежал очень рано. Давайте напомним нашим радиослушателям, что это был за фильм и почему он так поразил всех.
Это был фильм «Зона смерти Нанга Парбат». Мы снимали его в экспедиции в 2019 году. Экспедиция была на один из самых сложных и самых опасных восьмитысячников планеты – Нанга Парбат, который расположен в Пакистане, в горной системе Каракорум. А эта гора, отдельная такая, стоящая среди всех восьмитысячников, потому что с ней связано очень много трагичных историй, случаев. И вообще вся история покорения этой вершины, она вся пронизана такими летальными исходами с разными экспедициями. И в первую очередь с немецкими, потому что немцы прям зуб точили на эту гору, и они почему-то вот ставили такой самой мощной целью, которую необходимо преодолеть, покорить. И вот одна из известных историй была в 70-м году, 1970-м, когда германская экспедиция отправилась с Рупальской стороны, и принимали участие в этой экспедиции два брата, Рейнхольд и Гюнтер Месснеры. Рейнхольд впоследствии стал альпинистом номер один в мире. Я уважаю этого человека только за то, что он, сделав те достижения, а именно он зашел на все 14 восьмитысячников в одиночку, без кислорода, и он остался живой. Это значит, это уже говорит о том, что это профессионал высокого уровня. А его брат на спуске трагично погиб. У них был спуск на другую сторону этой горы, потому что... у них не было снаряжения, долго рассказывать. В общем, я рекомендую книгу почитать и посмотреть фильм на Нанга Парбат. Есть такая картина немецкая. Или почитать книгу. И вот на спуске погибает его брат Гюнтер, и Рейнхольд еле живой спускается вниз по Диамирской стене. Это по той стене, по которой мы восходили. И он теряется, он слепнет, он... теряет силы и несколько дней ползет уже ползком по леднику. Его считают, и его брата, погибшим, немецкая экспедиция. Экспедиция сворачивается, уезжает, а он продолжает ползти там по леднику в долине Диамир. И местные жители его находят, выхаживают и транспортируют вниз в долину. И там вот его как раз уже встречают, вести доходят до экспедиции, все там рукоплещут, что он живой все-таки. И вот спустя, насколько мне не изменяет память, порядка 20 лет прошло или 30 лет, останки брата выносят в нижней части ледника, находят тоже местные жители. Рейнхольд Месснер прилетает туда, приходит и делают ДНК, и да, подтверждают, что это останки его брата. Это один из фрагментов истории покорение Нанга Парбат.
Вообще, какая страшная гора.
Да, на ее вершине всего было порядка 250 спортсменов. На тот же Эверест уже взошло более 5000 туристов. Ну, в том числе и спортсмены там были, да, но большая часть – это люди-туристы, это коммерческие альпинисты, которые, ну, которых, по сути, провожают вместе с гидом, с шерпами, со всем.
Вот. Тащат за ноздри, как говорят.
Но это тоже достижение, да, люди идут с кислородом. Это тоже непросто, это сложно, к этому надо готовиться, и просто так вот с кондычка вот схожу не получится. Но, тем не менее, Эверест по сравнению с Нанга Парбатом, он намного-намного доступней. Вот, и картину мы сделали о восхождении и о спуске, о том, какая возникла дружба у нас в коллективе, потому что экспедиция проходила в составе из трех участников. Я, мой друг из Красноярска, Антон Пуговкин, и итальянский альпинист, тоже снежный барс, Колальберто Чементи. Фильм выложен сейчас на YouTube-канал «Горная территория». Ее можно там, ну, в свободном доступе, можно посмотреть. Это все было в 2019 году, но с тех пор уже прошло много времени, и мы сняли другое кино.
Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня большой друг нашей программы, знаменитый на весь мир альпинист Виталий Лазо. Встретимся через пару минут.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Виталий Лазо. Российский альпинист-высотник, фрирайдер, высотный экстрим-оператор, обладатель престижного звания «Снежный барс» и создатель одного из удивительнейших фильмов, которые нам только предстоит увидеть. Фильм «Кислород» из серии «Фрирайд в зоне смерти».
Вот другого кино я не видел, но прежде чем мы перейдем к другому кино, я хочу сказать, что меня больше всего поразило вот в фильме предыдущем, который получил приз. Вот нет, там, конечно, все поражает, но вот как ни странно, меня больше всего поразило, знаете, что вот звук дыхания вот этот, когда идет человек, снимает это. Господи, и вот до меня тоже стало доходить, насколько это безумно сложно. Как все-таки удавалось? Тут просто двигаться уже подвиг, да, еще приходилось снимать. Как все-таки удавалось делать и то, и делать очень хорошо?
Но, наверное, Жень, надо быть больным на голову человеком, прям вот, ну, в хорошем смысле, фанатом. Иначе вот просто так пойти и снимать в таких условиях не получится. Вот сколько уже примеров было, я знаю просто, я общался с людьми, кто с кинематографистами общался, кто тоже на высоте пытался делать фильмы, и, ну и делал некоторые фильмы. Я общался с ребятами, с альпинистами, кто хотел, ну кого просили с камерой работать наверху. Эта вся история заканчивается следующим. Ну, сейчас тяжело, вот ладно, вот завтра точно достану камеру и сниму, вот попозже вот достану и сниму.
Не работает.
Не работает вообще никак.
Не работает.
То есть здесь надо брать и снимать.
С самого начала.
С самого начала и использовать каждый момент. И здесь не должно быть слова «завтра», а его надо вычеркивать. И делать только прямо сейчас, как будто это последний день, последний час, последняя минута, последняя возможность снять материал. Иначе ничего не получится. Вот самые усилия – это в том, что когда на этой высоте ты… Ну, слово «устал» тут оно не подходит, это оно не
«устал» – это очень отражает. Доброе и мягкое слово.
Да, да, да. Ну, «устал», ну, «лег», «прилег». «Устал», да. Вот. Но когда ты находишься на такой грани, вот в возможденном состоянии, все-таки сделать эти усилия, а это, извините, не просто выйти в Сибири, на улицу в минус 30 и достать камеру поснимать, это совершенно другое. Потому как камера у тебя здесь за пазухой. Какая-то часть оборудования находится в рюкзаке. Ты находишься на крутом участке, на крутом склоне. Надо сначала снять рюкзак. Если ты с лыжами идешь, это все не очень просто. Я вот вспоминаю, как мой дебют был. Это фильм «Рерайт в зоне смерти 8000+.» где мы с Антоном вдвоем, с моим другом, спускались с вершины Манаслу, восьмитысячник 8156. Это был первый российский бескислородный спуск на горных лыжах. И тогда это было вообще жуть какая-то, потому что это первый опыт такой съемки на таких высотах, и я тащил с собой еще операторский кран, там 6
Господи,
метров, да, карбоновый, да, на него подвешивал стабилизатор трехосевой электронный, Господи. Потом экшн-камеру, и все это вывешивался там где-то в непонятной позе на ледовом склоне, застраховавшись, конечно. И вот ты снимаешь рюкзак, сначала организуешь точку страховки, прикрепляешь к нему рюкзак, вытаскиваешь это все, начинаешь собирать вот этот стабилизатор, аккумуляторы, камеру, все, начал снимать, бац, аккумулятор сел, надо его менять, руки минус 30, замерзли, начинаешь их отогревать, снег набился куда-то в стабилизатор, продуваешь это все, в общем, это караул просто. Потом все, сделал, собрал, Антон полностью собранный с лыжами, с рюкзаком, идет, пыхтит, бедолага, поднимается, я делаю этим краном такое движение, проводку, имитирующую пролет, да, понимаю, что мне тут что-то не нравится, камеру я слишком резко повел, и я ему говорю, иди вниз, да, давай дубль сделаем еще, он спускается, и так мы делали 4 дубля, и при этом приходилось еще менять аккумуляторы, потому что там они высаживаются очень резко, и вот в фильме, допустим, там 3 секунды, на это ушло у меня, часа полтора, около 2 часов, чтобы только, чтобы появились, не полторы секунды, не 2 секунды, может, секунд 5. Все, вот ради этого кадра. Затем это было и сейчас тоже тогда, в 2019 году на Нанга Парбате. Ты уходишь вперед, ставишь камеру, настраиваешь ее, фокусируешь там все, режимы выставляешь, включаешь на запись, сам уходишь вниз. И мы втроем идем, поднимаемся на лыжах. Подхожу к камере, выключаю, потом разворачиваю ее, делаю задний план. Мы втроем идем вперед, потом все, стоп, снято, я возвращаюсь за камерой. Это сложно, это очень сложно. Я говорю, это надо быть больным на голову, чтобы такими вещами заниматься. И вот когда мы Нанга Парбат снимали, то договаривались, конечно, все втроем, что будем... что ребята будут мне помогать, что они тоже будут где-то там снимать и, по крайней мере, будут как модели. То есть, надо будет пройти, вот как Антон. Вот здесь, наверное, включился менталитет итальянский такой, знаете, они же отнюдь не немцы педантичные, они, примерно такие же, а-ля-ля-ля-ля, там, пофигисты. А вот это и пошло маньяна завтра. И все, давай сегодня не будем, а надо было что, из палатки выйти, с рюкзаком спуститься вниз 100 метров и пройти чуть по гребню, я бы там собирался сделать облет дроном, такой видовой план снять. И я сделал его в итоге. Пошел только Антон. Кала, будучи сильным, он как-то думал, да ладно, этот фильм, что? Вот, то есть, расставление приоритетов.
У тебя две руки, они обе должны работать.
Да, да.
Нет, вот это главнее, вот это не главнее.
Конечно. А у многих все-таки все заточены на вершину.
На подъем, съемка достаточно.
И внизу, конечно, все говорят, да-да-да, мы будем снимать, мы точно будем снимать, мы обязательно будем снимать.
Вот такой фильм сделали.
Да, но люди идут, давай чуть попозже. Мы же сюда еще вернемся.
Давай, говорит, на обратном пути.
Да, я расскажу, кстати, одну очень интересную показательную историю. Она случилась в прошлом году на Броудпике, когда мы в один из дней вышли с базового лагеря, он находится на 4800, совершали сделать акклиматизационный выход в первый лагерь на 5800. И вот мы вышли рано утром в 4 утра, прошли 2 часа. Это был подход под маршрут по леднику, прям по серьезному такому леднику, и там уже начался крутой участок. Остановились отдохнуть, и здесь я понимаю, что я не взял с собой камеру. Я забыл камеру. У меня только GoPro, и что делать? Рюкзак ты тащишь.
Страшный сон.
Рюкзак около 25-30 килограммов тащим с собой. И вот что делать? И я думал, я ровно одну секунду. Я оставляю рюкзак, беру только с собой палочки, чтобы было. оперативно и побыстро. И побежал, насколько это можно назвать бегом, обратно в базовый лагерь. Прибегаю, там люди удивленные: ты что, вернулся-то?
Уже вернулся.
Я говорю, камеру забыл.
Да, я забыл.
Все, камеру взял, а ребята в прошлом году с нами ходил норвежский альпинист Томас Лон. Вот, и Томас, и Антон, они продолжили подъем без меня, и потом я уже в первом лагере их догнал, там мы уже встретились, и уже с камерой. И я взял ее, я не пожалел, что я сбегал, потому что потом был снят материал, ну, пусть немного, но все равно... Ну, то есть, я хочу сказать, что даже если ты забыл, ну что ж, ну, после этого, конечно, я ничего не забывал. Но ни в коем случае, то есть, работаешь на 100% на выполнение задач.
Новый фильм. Где, что, как?
Но новый фильм, я позволю такое сказать, это нечто. И
круче,
точно могу...
Круче, чем тот?
Да.
Это подробности.
Я думаю, что не хочется спойлить фильм... Я думаю, такого еще не то, что в России, но просто, ну, в мире такого нет еще. Потому что в прошлом году мы стали не только свидетелями, а участники драматичных драмы. Потому что в прошлом году мы стали не только свидетелями, а и участниками событий, которые разыгрались на склонах Броудпика на высоте 8000 метров. Произошла трагедия. Корейский альпинист, очень крутой альпинист, это самый крутой альпинист Кореи, потерпел бедствие, и самое ужасное – это то, как группа альпинистов, которые находились в это время на той высоте, ну, можно сказать, рядом с ним, как она себя повела, и что произошло потом. Фильм надо смотреть, вот, ну и тогда...
Когда мы его увидим?
Фильм выйдет, скорее всего, летом. В этом году. Мы его долго его делали довольно, ну, потому что материала было много. Полный метр премьера, я так думаю, состоится, ну, скорее всего, в Москве. Возможно, будет прокат в кинотеатрах, мы пока еще не решили, да. Снимали мы эту картину совместно, ну, в партнерстве с Central Partnership и Министерство культуры Российской Федерации.
То есть это уже прям серьезно-серьезно-пресерьезно.
Ну, да, конечно, да. Я думаю... Я очень надеюсь, что этот фильм будет прорывом в документальном кино нашей страны.
Ты имеешь в виду технологическое обеспечение съемки или то, что ты покажешь там?
Я думаю, качеством материала, в целом. Это и касается и режиссуры, и качества съемок, и то, в каком месте проходили эти съемки. Ну, одно дело это в павильоне снимать, да, другое дело это живые натурные съемки на таких высотах. Вот. Это та драматургия, которая заявлена и реализована в картине. Вот. Я думаю, будет нечто.
Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, в эфире продолжает свою работу Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды. У микрофона Евгений Сазонов, постоянный ведущий. В гостях у нас Виталий Лазо, знаменитый альпинист-высотник, фрирайдер, обладатель престижного звания «Снежный барс».
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников снова открывает свои двери. Председательствую здесь я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас очень уважаемый человек, известный на весь мир альпинист Виталий Лазо, который также является еще и высотным экстрим-оператором, фрирайдером и, да, и просто снежным барсом. Это очень престижное звание для российских альпинистов.
Скажи, пожалуйста, ну, поскольку это документальный фильм, да, там был какой-то сценарий или вам как бы события вокруг подсказали, как все это...
Очень хороший вопрос. Документальное кино разное, и часть фильмов документальных пишется по прописанному сценарию, и плюс-минус потом после съемки, ну, как-то там корректируется. Мы, выезжая в экспедицию, конечно же, готовились, и у нас была основная линия. У нас была выбрана тема ленты произведения. Но те события, которые произошли в Пакистане, они поменяли вектор полностью изменили его. И та нить, которая была прописана до начала экспедиции, она не то чтобы полностью ушла, но она так присутствует на третьем, на пятом планах.
Ты был готов к этим изменениям? Как ты их воспринял вообще?
Ну, я считаю все-таки, что я готов, потому что ты идешь, когда в подобные мероприятия, в такие экспедиции, ты понимаешь, что все может пойти не так. Вот. И здесь как раз, ну, так и случилось.
Группа насколько была большая, вот я имею в виду съемочная?
В прошлом году с нами в экспедицию выехали Митя Рюкзаков, это он был режиссером, оператором-постановщиком, потом пилот дрона Фарид Налимов, Петербург, и режиссер там вот на месте во время экспедиции Дмитрий Хонин.
Но они все работали внизу.
Или... Они все работали внизу, да.
А там...
С нами еще должен был поехать оператор, высотный альпинист из Грузии, Ника. Но за день до вылета из Тбилиси у него обнаружился...
Ковид.
Ковид, да.
Классика.
И все, и мы потеряли таким образом оператора.
Что-то пошло не так.
Это первый, когда я только услышал об этом, ну все, опять. Я очень устал на Нангапарбате, когда мы снимали, мне приходилось все самому делать наверху. Здесь я хотел как-то себя немножко разгрузить, чтобы съемкой... ну, по крайней мере, на двоих разделить эту съемку наверху. И, ну что ж, не случилось. Поэтому
все, опять ты все вытягивал,
сам, да? Все снимал все наверху, сам. Да.
Хорошо, тогда сразу договариваемся, что когда будет премьера в Москве, снова ждем в гости и уже с подробностями после того, как посмотрим этот фильм. Не будем сегодня рассказывать.
Да, конечно.
Поспойлерить, потому что ну, я буду с нетерпением с огромным ждать. Единственный вопрос по вот этому фильму. Здесь шли по классике, да, забирались на вершину и потом на лыжах спускались, как...
На Броудпике? Да. В прошлом году, да. Мы шли по классическому маршруту и совершили спуск на лыжах 7900.
Хорошо. Как человек, вставший на лыжи и понимающий теперь, насколько это все страшно и ужасно, ну, я имею в виду, не... скажи мне, вот раскрой секрет, вы же спускаетесь... по склону, который, ну, невозможно разведать. Как вы с этим справляетесь?
Ну, наверное, здесь всё-таки...
Есть секрет, да?
Здесь не то, чтобы секрет, это опыт. Опыт наработанный. Ты понимаешь, что, ну, во-первых, постоянно мониторинг. Когда ты поднимаешься наверх, смотришь постоянно, у тебя голова вращается на 360 градусов, и ты постоянно смотришь, отсматриваешь, что там, где, какое движение идет, я имею в виду снега, где там сходы, где лавиноопасные участки, где ледовые сбросы и так далее. Все это как-то в голове откладываешь, потом с базового лагеря тоже отсматриваешь. Иногда пользуешься там, биноклем, трубой, тоже просматриваешь какие-то участки. Обязательно следишь за состоянием снега. И при спуске, когда ты уходишь куда-то там вправо-влево, в сторону, все надо делать не торопясь. Лучше вот здесь пословица подходит 10 раз, отмерь, один раз отрежь, посмотри, перепроверь, погляди. Ну, если есть сомнения, лучше не делай. То есть уйди куда-то в сторону. Более, ну, это называется такой более консервативный план движения выбирай. То есть, ну, более, менее рискованный, так скажем. Вот. И, ну, в итоге, ту-ту-ту, все.
Были моменты, когда вот, ну, спускаешься, да, и вдруг что-то идет тут совершенно не так? Или наоборот?
Такое самое тяжелое было в этом году, в прошлом, когда мы уже сворачивали лагерь высотный на 7000, и потом снимали первый по пути вниз. И я очень сильно перегружен был, ну и Антон тоже. У меня рюкзак был больше 35 килограммов, где-то, да, под 40 килограмм. И уже это была вторая, ну как бы уже лето за экватор перевалило, вот, и обнажился лед, и склон был где-то процентов на 70 ледовый. И поэтому падение, оно могло бы привести к очень печальным последствиям. Поэтому, ну, поворачивать приходилось очень-очень аккуратно. Где-то приходилось идти юзом, просто проскальзыванием. Вот, и там нижняя часть, допустим, ну, участок где-то метров 200 вообще пешком я шел. Ну, Антон тоже. Потом опять мы на лыжи стали. Вот. Ну, с таким рюкзаком кататься – это катастрофа какая-то. На таких
высотах тем более. Да. Скажи мне, пожалуйста, ну, как человек, опять же, открывшего волшебный мир горных лыж, да. Скажи, какие-то специальные лыжи у вас, ботинки какие-то специальные, или вот что вы используете при…
Ну, лыжи, конечно, мы используем, это же не просто горные лыжи, это скитур, лыжи, скитур, ботинки. То есть, ну, так это скитур, по сути, это техника подъема по склону, по снежному, где крепления горнолыжные могут превратиться, ну, вот именно в скитур крепления, когда пятка не зафиксирована на лыжах. И ты идешь как будто на беговых лыжах. Вот, то есть, первое, крепления другие. Второе, сам ботинок, поскольку у тебя такие, ну, вот, шагательные движения проскальзывающие, ботинок должен быть с большей степенью свободы. Раз. Потом ты все-таки идешь в нем, он должен быть легче. Поэтому скитурный ботинок, он похож на горнолыжный, но отличается при этом. Лыжи то же самое. Они отличаются от горных лыж тем, что они шире, они длиннее, но при этом они легкие, ну, относительно легкие. Ну и еще на поверхность лыж наклеивается камус, приспособление такое, шкурка на клеевой основе.
Да, получается?
Да, шкурка, на которую ворс направлен в одну сторону. И получается, что ты проскальзываешь вперед по шерсти, а потом, когда становишься на лыжу, то эта шерсть, так ее назовем, она ворсом упирается в снег, и обратного хода проскальзывания нет. Поднялся наверх, потом эту шкурку камус снимаешь, крепление переводишь в спусковой режим, как на горных лыжах, ботинок фиксируешь и поехал вниз уже, как на обычных горных лыжах. Ботинки такие, ну, сейчас хорошо, выбор есть, даже несмотря на вот такую ситуацию, да, как у нас в стране, но, тем не менее, есть выбор и довольно неплохой. И ботинки эти все равно нам надо готовить. То есть, это не просто пошел в магазин, купил и поехал. У меня вот партнеры магазин «Кант», у них есть очень хорошие мастера и оборудование по бутфитингу, по, ну, это, ну, нагревают ботинок, его раздвигают, в общем, формуют им по ноге, под твою, да? Ногу, да. Если где-то давит, что-то там не нравится, то вот ребята там их выдавливают, в общем, занимаются формовкой. И, ну, допустим, в прошлый раз я ботинки готовил, наверное, ну, целый день. То есть, весь день, часов 8, наверное, мы занимались формовкой, правкой ботинка. При этом он на 2 размера больше, чем мой собственный размер нормальный. Вкладыш, внутренний ботинок, тоже двойной я делаю. Ну, то есть, там специально еще конденсатники ставлю там, и так далее. Стельку усиленную, более теплую. Вот, и таким образом еще сверху ботинка надевается неопреновый бахил.
То есть, космонавтика что, просто получается.
Да, это прям готовить и готовить надо. То есть так просто взял и пошел, не получится. И при этом все равно холодно.
Холодно?
Да, все равно холодно. И я вот сейчас есть задумка, мысль сделать какой-то ботинок такой, разработать, ну или доработать, чтобы все-таки ноги поберечь свои.
В смысле, ты имеешь в виду электрическое какое-то обогревание?
Нет, я уже делал электрические, делал и использовал химические грелки.
Не помогает?
В этом всем есть большой-большой минус, точно так же, как и минус в кислороде. Когда ты идешь с кислородом, и вдруг его…
Не стало?
Не стало. Да, все, кранты, иди вниз. И вот здесь тоже, если с электричеством что-то случилось, ну, не знаю, проводок отломался, батарейка там скисла, да, ну, вот нет цепи, и у тебя нет тепла, а ты рассчитываешь на него, ну, извините, все, вам, товарищ, только вниз. И то нет гарантии, что ты вниз придешь непомороженный. Химические грелки, ну, есть такие пакетики, да, полиэтилен срываешь, не знаю, пакетик небольшой. Вот, они тоже иногда грешат тем, что работают через раз, через 20, через 3, не каждый. Бывает такое. И, ну, еще и они тяжелые. Вот поэтому хочется сделать, разработать такой, ну, пассивный обогрев. Ну, вот, грубо говоря, хорошую изоляцию ботинка.
Вот, ну, в общем, работайте, работайте.
Да.
Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Виталий Лазо. Всемирно известный альпинист, фрирайдер, снежный барс и создатель удивительных документальных фильмов, которые отмечены очень престижными премиями Русского географического общества.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
И снова добро пожаловать в клуб знаменитых путешественников. Приветствую вас, я, Евгений Сазонов, постоянный ведущий, и наш сегодняшний гость Виталий Лазо. Снежный барс, знаменитый на весь мир альпинист, высотный экстрим-оператор и создатель документальных фильмов, которые невозможно забыть. Это фильмы из серии «Фрирайд в зоне смерти». Я тебе задаю все время один и тот же вопрос при каждой нашей встрече. Я его задам сегодня тоже, потому что мне очень нравится, как ты на него отвечаешь. Вот, скажи, пожалуйста, ну вот все вот эти вот лишения, да, вот этот вот нестандартный подъем, нестандартный спуск, тащить лыжи, там все остальное, опять же, с ботинками вот этими мучиться, да, вот не проще ли классическим старым способом идти в горы?
Конечно, проще. Конечно, проще. Но мы не ищем легких путей. Знаете, довольно часто спрашивают, зачем, почему именно вот так и делаете, потому что это на самом деле непросто. Но делаем, потому что можем, потому что чувствуем в себе силы, потому что есть наработанный багаж, опыт. И когда ты делаешь с каждым годом вещи, это как, знаете, наверное, вот скульптор, да, он творит, сделал, что-то ему не понравилось. Потом он думает, нет, я же могу сделать монумент мощнее, больше, да, и там из другого материала, более красивый, начинает ваять, а в конце концов делает, и он ему нравится сам, самому. Вот, наверное, я за себя скажу, идешь к тому, что делаешь так, чтобы тебе потом самому нравилось то, что ты сделал, чтобы было самоудовлетворение такое, но не только. Есть еще один очень важный аспект, и та причина, по которой мне хочется делать такие неординарные вещи, они отражены в комментариях к фильмам. Вот как только мы сделали Манаслу в 17-м году, когда только родился проект «Фрирайд в зоне смерти», мы делали исключительно для себя, абсолютно. То есть это эгоизм, делаешь его для себя, не ради какой-то высшей цели, правда. Но время идет, и не то чтобы на тебя начинают смотреть, а твоя работа, она находит отклик в людях, в тех парнях и девочках, которые начинают гореть горами, которым приходит осознание, что они способны на большее, чем они о себе думают. Это мотивация. Но эта мотивация не вот этих, знаете, мотиваторов, которых сейчас море просто...
Делай так, не делай так.
Да. Как это называется? Я вот это забыл.
Инфо-цыгане?
Не-не-не. Слово-то у них есть такое...
Тренеры.
Не тренеры они, а вот говорят, рассказывают, и я вот вылетел.
Слушай, меня тоже. Настолько не хочется их вспоминать.
Коуч! Вот,
Господи, боже, точно, коуч!
Да, вот коучеров
простое
сейчас...
Простое русское слово,
коуч! Да, вот коучеров сейчас настолько расплодилось, и они коуч, да, и... А по сути-то, что? Научился делать человек просто, продавать себя. Это называется.
Задорого причем.
Вот. Давайте называть вещи своими именами. А здесь люди видят перед собой пример, когда ты делаешь невозможно. Вроде такие немыслимые какие-то вещи. И мы же не родились такими. Я не родился таким. Я когда-то в детстве, у меня в детской комнате мы висели плакаты пиков. Пик коммунизма, пик Ленина, победа. И я смотрел на них, и это был космос, это было дальше Луны. То есть, чтобы я когда-то сходил, поднялся на пик коммунизма, нет, что вы, это вообще, это не про меня. Это только, боги только могут это. Стать снежный барс, у нас был в клубе снежный барс, командир отряда Стас Иванович. Это был полубог вообще, это был просто монстр, с которым поговорить, это было, ну, я не мог с ним подойти и просто так поговорить. Он был так далеко. И не за то, что он так себя ставил, за то, что я так относился к этому, сам я. То есть это внутри у человека в голове сидит. А потом, когда ты идешь этим путем, не думая о трудностях, а просто идешь и делаешь. И у тебя получается, и ты веришь в то, что ты можешь еще больше, и ты добиваешься, и потом это многократно увеличивается, ты понимаешь, что ты можешь вообще все. То есть нет тех вещей, которые ты не можешь сделать. Вот это очень важно понимать молодежи, ну, вообще ребятам, которые только вот начинают свой такой, ну, жизненный путь, ну, скажем, институт закончили или только поступают в институт. И когда пишут мне парни, вот, спасибо, только благодаря вашим фильмам мы решили пойти на Эльбрус, и мы сходили, а теперь мы, или там еще, а вот мы теперь будем ходить в горы. И вот, или, ну, масса таких отзывов, масса таких писем. Мы никогда не думали, что мы тоже можем, а мы тоже хотим теперь. И я вижу, что людей это зажигает. Люди. И причем это, ну, не единичные, не сотни, это ну, речь о тысячах идет. Люди замотивированы становятся. И здесь странное дело. Я читаю и понимаю, что люди не просто, знаете, ну, так вот, без ложной скромности, с восхищением относятся, а они это все переносят на себя. И большая часть людей, я вижу, что какая-то трансформация у них происходит. И вот это меня заводит теперь. Вот это мне нравится. И теперь это является некой движущей силой для того, чтобы реализовывать такие вещи.
Об этом мы еще немножко поговорим чуть позже. Я хочу тебя спросить вот о чем, что меня всегда интересовало. Когда ты доходишь до вершины, у тебя остаются силы радоваться тому, что ты дошел туда? Ты испытываешь радость или вот, да, я сделал эту работу, а теперь обратно?
Нет, вообще никакой радости нет. Она есть, но это, знаешь, это 1% от той радости, которую ты испытываешь уже потом. Понятное дело, что да, все, путь наверх закончен, но гарантия того, ну, это не гарантия, а условно гарантия того, что ты спустишься безопасно, это тот факт, что ты не расслабляешься и не радуешься, а наоборот, ты еще больше концентрируешься на том, что у тебя еще больше предстоит теперь работы, потому что ты работаешь, чтобы дойти до вершины, казалось бы, да, ну вот она задача. Но то как только ты вышел на вершину, у тебя все вверх тормашками переворачивается, и у тебя новый таск, у тебя новая задача спуститься.
Нифига не
и она еще сложнее. И когда ты будешь это понимать головой, что это еще сложнее, что это еще опаснее, что это еще труднее, и ты еще больше должен быть сконцентрирован, тогда все у тебя пройдет хорошо и благополучно. Ведь большая часть трагедий, несчастных случаев случается как раз на спуске. Да. Потому что первое, человек полностью вырабатывается, он ставит задачи подняться, но не думает о том, как спускаться. Ну или, знаешь, ну а там, а спуститься решил. Вниз уже там, уже... как-нибудь уж спустимся. Нет. Спуск намного сложнее, намного опаснее.
Хорошо. Ваши творческие планы. Уже понятно, куда, как, что в будущем? Или пока еще?
Конечно, сейчас у нас уже текущий год, ну, можно сказать, расписан. В прошлом году, в конце года, я участвовал в еще одной экспедиции, очень непростой и неординарной. Это была экспедиция в Антарктиду, российская метеоритная экспедиция. Мы забрасывались с коллегами, с учеными и спортсменами вглубь материка. Нас забрасывали в места, где не ступала нога человека. Да, мы поднимались на горы, на которые не поднимался ни один человек до нас. Мы жили в автономном лагере, был шторм, ломало палатку, мы выживали, мы искали метеориты, мы их нашли.
Ты так спокойно говоришь об этом. Был шторм.
Да. Вот.
Жена в курсе, что ты пережил? Или ты предпочитаешь ей не рассказывать об этом?
Нет. Супруга в курсе, конечно. Вот, и нельзя быть не в курсе, потому что мы снимали кино про экспедицию, про метеориты, про Антарктиду. Вот, и вернулись мы в Кейптаун на самолете, попали как раз, когда обнаружили омикрон. Да, когда эта шумиха пошла, вот, и, ну, все в конечном итоге благополучно закончилось, все оказались в России, и вот мы только сейчас доснимаем некоторые фрагменты, ну, делаем досъем к фильму, и планируем в июле выпустить еще одну ленту, ленту «Антарктида. Послание из космоса».
Просто сюрприз на сюрпризе. Хорошо. Я желаю тебе удачи. Во всех твоих успехов, во всех твоих проектах, потому что они, ну, они нереально удивительны. Я хочу сказать две вещи. Во-первых, я хочу сказать тебе спасибо, потому что я один из тех, кто, посмотрев на тебя, загорелся и встал на лыжи. Вот, и я понял, что это офигенно. Что
отлично.
Это лыжи горные. Вот, я не знаю, вот у меня есть два любимых вида спорта. Это парашютный спорт и лыжи. И то восхитительно, и это восхитительно. Но лыжи – это, конечно, это какой-то космос.
Жень, вот, извини, что перебиваю тебя. Попробуй потом скитур. Это отдельная история, потому что ты уходишь с горнолыжных трасс, ты идешь по нетронутому снегу.
Попробую. Ну, пока...
ну, не сразу, конечно.
Да, но пока я кайфую просто от того, что я еду. Огромное спасибо. Я безумно рад, наконец-таки, пожать лапу снежному барсу. Вот. Ну и, как говорится, двери всегда открыты. Ждем гостя.
Хорошо, отлично.
И премьера фильма тогда сообщай. Поддержим. Это безумно интересно. Совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников», к сожалению, подошла к концу, к моему огромному сожалению, потому что в гостях у нас сегодня большой друг нашей программы, всемирно известный путешественник, всемирно известный альпинист, фрирайдер, высотный экстрим-оператор, обладатель престижного звания «Снежный барс» Виталий Лазо. Встречаемся мы накануне всероссийской премьеры документального фильма «Кислород» о восхождении участников проекта «Фрирайд в зоне смерти» на восьмитысячник Броуд-Пик летом прошлого года. Следите за анонсами, мы обязательно расскажем, где и когда можно увидеть этот замечательный фильм. Ну, а я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Путешествуйте, смотрите хорошие фильмы и изучайте географию, царицу наук.
Клуб знаменитых путешественников.